Он страдал тоже от мысли, зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинную? Неужели такая сила в этом желании жить, и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти. Он с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда, когда стоял над рекой, может быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь. Он скорее допускал тут одну только тупую тягость инстинкта, которую не ему было порвать и через которую он опять-таки был не в силах перешагнуть за слабостью и ничтожностью. Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся. Как тоже все они любили жизнь, как они дорожили ею. Именно ему показалось, что в остроге ее еще больше любят и ценят, и больше дорожат ею, чем на свободе. Каких страшных мук и истязаний не перенесли иные из них, например, бродяги. Неужели уж столько может для них значить один какой-нибудь луч солнца? Дремучий лес, где-нибудь в неведомой глуши холодный ключ, отмеченный еще с третьего года, и о свидании, с которым бродяга мечтает, как о свидании с любовницей, видит его во сне, зеленую травку кругом его, поющую птичку в кусте. Всматриваясь дальше, он видел примеры еще более необъяснимые. В остроге, в окружающей его среде, он, конечно, многого не замечал, да и не хотел совсем замечать. Он жил, как-то опустив глаза, ему омерзительно и невыносимо было смотреть. Но под конец многое стало удивлять его, и он как-то поневоле стал замечать то, чего прежде и не подозревал. Вообще же и наиболее стало удивлять его та страшная, та непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людям. Казалось, он и они были разных наций, он и они смотрели друг на друга недоверчиво и неприязненно. Он знал и понимал общие причины такого разъединения, но никогда не допускал он прежде, чтобы эти причины были на самом деле так глубоки и сильны. В остроге были тоже ссыльные поляки, политические преступники. Те просто считали весь этот люд за невежд и хлопов и презирали их свысока. Но Раскольников не мог так смотреть. Он ясно видел, что эти невежды во многом гораздо умнее этих самых поляков. Были тут и русские, тоже слишком презиравшие этот народ, один бывший офицер и два семинариста. Раскольников ясно замечал и их ошибку. Его же самого не любили. И избегали все. Его даже стали под конец ненавидеть. Почему? Он не знал того. Презирали его, смеялись над ним, смеялись над его преступлением те, которые были гораздо его преступнее. «Ты барин!» — говорили ему. «Тебе ли было с топором ходить? Не барское вовсе дело!» На второй неделе Великого Поста пришла ему очередь говеть вместе с своей казармой. Он ходил в церковь молиться вместе с другими, из-за чего он и сам не знал того. Произошла однажды ссора, все разом напали на него с остервенением. «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь!» — кричали ему. «Убить тебя надо!» Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере. Но они хотели убить его как безбожника. Он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился было на него в решительном отступлении. Раскольников ожидал его спокойно и молча. Бровь его не шевельнулась, ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя стать между ним и убийцей, не то пролилась бы кровь. Неразрешим был для него еще один вопрос — почему они все так полюбили Соню? Она у них не заискивала. Встречали они ее редко, иногда только на работах, когда она приходила на одну минутку, чтобы повидать его. А между тем все уже знали ее, знали и то, что она за ним последовала, знали, как она живет, где живет. Денег она им не давала, особенных услуг не оказывала. Раз только на Рождестве принесла она на весь острог подаяние пирогов и калачей. Но мало-помалу между ними и Соней завязались некоторые более близкие отношения. Она писала им письма к их родным и отправляла их на почту. Их родственники и родственницы, приезжавшие в город, оставляли по указанию их в руках Сони вещи для них и даже деньги. Жены их и любовницы знали ее и ходили к ней. И когда она являлась на работах, приходя к Раскольникову, или встречалась с партией арестантов, идущих на работы, все снимали шапки, все кланялись. «Матушка! Софья Семеновна, мать ты наша, нежная, болезная!» — говорили эти грубые, клейменные, каторжные этому маленькому и худенькому созданию. Она улыбалась и откланивалась, и все они любили, когда она им улыбалась. Они любили даже ее походку, оборачивались посмотреть ей вслед, как она идет, и хвалили ее. Хвалили ее даже за то, что она такая маленькая. Даже уж не знали, за что похвалить. К ней даже ходили лечиться.